Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Сойс, витаю в пражской студии Даниэла Круцину, немецкого эксперта, бизнес-консультанта. Добрый день, дякую велике, что у свой визит в Прагу смогли наведать «Радио Свобода».
Ну, спасибо за приглашение, Ганна.
Я ведаю, что 15 годов уже ли в Беларуси, и белорусская мова нормальная, я могу разговаривать по-белоруску, будете разуметь.
Да, разумею, не так хорошо говорю, но понимаю.
А вы съехали с Беларуси в 2020 году. Как бы вы оценили, что стратила Беларусь в плане заходних инвестиций за эти 3 года? Что она могла отримать, а что не отримала?
Ну, я бы не настолько ставил акцент только на инвестиции. На самом деле, до 2020 года, в 2019 году, еще Беларусь начала развивать свою инновационную систему. Был очень сильный IT-отрасль, который превращался из аутсорсинговой отрасли в продуктовый, и он генерировал очень много spillovers в другие отрасли экономики. И с помощью цифровых технологий, с помощью просто других управленческих подходов, которые из IT-сектора перевалились в другие сектора экономики. Вот. И именно это сейчас, я думаю, самый ключевой момент. Инвестиции — это одно, но отток кадров, лишение этой возможности модернизации экономики в целом через новые управленческие кадры из IT, вот это, я думаю, это самый сейчас критический момент, который сложно. В плане инвестиций, естественно, тоже белорусские компании по большому счету терялись возможности рефинансироваться на Западе. Это всегда была ключевая часть белорусской бизнес-модели, да, где как бы сырье из России это перерабатывалось, продавалось на рынке Запада, а из Запада именно финансирование для модернизации экономики, и в том числе и особенно государственного сектора. Этого сейчас возможно только в очень ограниченной мере.
Как вы думаете, улады разумеют все то, что они стратили, все то, что развивалось, а могло быть, и теперь нема? Есть шкодование, есть спроба это неким чином вернуть?
Ну, власть такой не тоже не монолитный блок, да. За последние, скажем, 20 лет или 15, особенно 10, в 10-х годах, в государственном секторе тоже выросло новое поколение управленцев. Это не те, которые настроены только на освоение бюджетов, которые сверху, а которые понимают, что компания должна производить конкурентный продукт, работать на рынке. И быть конкурентным по себестоимости своего производства. Вот это поколение новых управленцев, конечно, они понимают, в каких ограничениях сейчас бизнес работает. Не только как бы пришлось сделать определенную переориентацию рынков сбыта, а именно ограничение доступа к технологиям, к западным финансированиям для модернизации экономики.
Я ведаю, что шмат людей, с якими вы професійна контактавалі ў Беларусі, цяпер знаходзяцца за кратамі. Хто з вашых такіх партнэраў, людзей, якіх вы добра ведалі, цяпер за кратамі, і што вы пра гэта думаеце?
Ну, как уже говорил, выезд касалась и касается в основном две категории. Либо это IT-отрасль, где достаточно легко релоцироваться за границу, найти такую же хорошо оплачиваемую работу, либо это топовые кадры, которые с финансовыми запасами, или топовые управленческие кадры, или финансовые структуры. Я думаю, что для Беларуси 4 центра, куда люди уезжали. Первое — это Польша. Польша очень сильно выигрывала на оттоке белорусских кадров, белорусских компаний, целей бизнеса, IT-сектора, но не только туда приехали. Польша сделала специальную программу, польский бизнес спорт, и даже в нынешней ситуации, когда как бы велась война на Украине с территории Беларуси, все равно Польша не отказала и не отказывается белорусам переезжать, потому что им это экономически просто крайне выгодно, что Польша от этого получила. По материалам, оценкам, которые я читал, самым реалистичным, может, по моим оценкам, где-то, я думаю, 30 тысяч минимум крупных специалистов, IT-специалистов, инвесторов уехали в Польшу. Есть карта, где они создали бизнес, они очень плотно интегрировались в польскую инновационную систему, IT-экономику, но не только, тоже средний бизнес создали. Есть разный бизнес, белорусский бизнес-ассоциация, которые в Польше созданы, их три. Есть там специальные тоже хабы, и для Польши это был большой толчок. Второй регион — это Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, ну, в основном это Таллин, Рига, Вильнюс, куда тоже уехало много бизнесов, и которые, похоже, как Польша, профитировали, но не в таком объеме. Но и страны более маленькие, их рынки более маленькие. Еще очень важный центр для выезда белорусов – это Кипр, потому что там уже многие компании были инкорпорированы. А когда политическая ситуация стала менее стабильной, многие туда релоцировались, особенно из топов. Может быть, они команды или часть бизнесов оставили в Беларуси, но корпоративные центры прибыли, они были возвращены или перелоцированы в Кипр. Кипр от этого тоже получил громадный толчок в плане инвестиций. Вот. А четвертая локация – это Португалия. Я много раз говорил в Германии, что надо бороться, а сейчас белорусских, потом с прошлого года российских кадров хороших. Мы как часто были медленны, бюрократизированы, фокусированы больше на гуманитарную помощь, что тоже хорошо, но в это время другие зарабатывали. Например, Португалия, которая сделала специальную программу тоже для IT-инвестиционных кадров, включая инструмент, который там криптофонды, вся эта цифровая экономика. И в Португалии, особенно в Лиссабоне и окрестности, развивалась громадная экосистема уехавшихся инвесторов и компания, в основном IT-отрасли, но не только, из Беларусь, но больше еще Россия и тоже Украина. Вот. Это четыре региона, куда большой отток, которые сильно профитировали от ситуации. Но, конечно, из реального сектора многие, которые дальше находятся в Беларуси, которые придется работать в тех условиях, которые есть, потому что бизнесы, как пищевка, которые связано к ресурсной базе или производству, которое ориентировано на рынке, там Беларусь, Россия, может, третьи страны, и западные зарплатами точно не будут конкурентны, таких бизнесов ты не можешь редуцировать. Поэтому из реального сектора большинство своих бывших клиентов и друзей, они по-прежнему в Беларуси, и придется в этих реалиях работать. Но владельцы бизнеса не всегда. Да, тоже бывало, что владельцы уехали, их бизнесы дальше работают там. Но
белорусы в свете сутыкаются с проблемами с легализацией, с тем, что им тяжко отримать документы. И часто ситуация выглядит таким чином, что белорусам допомагают. С того, что вы говорите, то белорусы как раз приносят гроши в экономике краин, которые сделали этот процесс максимально простым. Так? А в тех краинах, куда белорусы практически не могут трапить, в Чехии, например, так? Это так. Что губляет краина, когда не дает возможности легализации, не дает возможности релокации?
Но я думаю, основная проблема белорусов, тоже белорусских бизнесменов, что часто их берут под одну гребенку с русскими. Да, потому что по отношению к россиянам более жесткие санкции. Многие западные страны или лидеры западных стран и часть населения считает что у россиян коллективная вина из-за допущения войны, и поэтому идут жесткие санкции. Германия так не считает, я считаю это хорошо, мы не ставим клеймо на русского человека в целом. Но, конечно, тем более на белорусов в Германии, я думаю, что даже в экспертном сообществе точно, но даже в широких слоях населения делается большая очень разница между белорусскими властями, у которых, конечно, есть коллективная война, вина к событиям 2020 года, к такому уровню насилия, пыток в тюрьмах и так далее. И тоже коллективная вина с того, что Россия могла вести военных операций с территории Беларуси, сейчас уже нет, но тогда, но все равно люди знают, что это не доминирующее мнение в народе, да, когда по даже независимым опросам в России, наверное, где-то минимум половину поддерживает войну. Мне кажется, по тем аналитике, которую я читал, в Беларуси это не больше 10%. И это понимает, и на этом делает различия, и скорее сочувствует белорусам, что они потеряли контроль над своей страной, родине, и именно поэтому, ну, позиция Чехии, она, наверное, жесткая, но даже в Польше же такой позиции нет, да, потому что они видели выгоду, и они различают белорусский народ от белорусских властей. Вот. В Германии по белорусам никаких проблем нет, однако мы, к сожалению, не так сильно боролись о хороших кадрах, которые и капитал, который там освободился, вот, и он сейчас находится в Португалии, на Кипре, что этим странам дает Польша в Прибалтике, что этим странам дает большой толчок.
Какое ваше ставлення до санкцій економічних, які вводяться у дочиненні до Білорусі? Наскільки вони ефективні? Як вони впливають на економіку Білорусі? Як вони впливають на позицію уладів?
По санкціям, мабуть, у мене не дуже популярне мнення, але мені кажется, що мені дуже грустно смотреть, наскільки санкции были неэффективны от Запада и необдуманные. На мой взгляд, надо было изначально, посыл санкций должен был быть не повредить народу, а очень точечный, и они должны быть намного быстрее. В 2020 году, когда все события началось, было очень ясно, где капитал находился, приближенных структур, очень важную роль играли в этом Швейцария и Эмираты, а в Евросоюзе сделали какие-то санкции, чтобы успокоить общественность, но не было серьезных стараний давить быстро на эти третьи страны, чтобы на самом деле заморозить капитал приближенных и властных структур. Что показывает всю неэффективность и, наверное, тоже нежелание что-то делать. Когда уже масштабная война, немножко ситуация поменялась, но, конечно, что касается Беларуси, это с полтора года опозданием или два года. И уже там как бы финансовые структуры адаптировались. А то, что идет сейчас, все эти ограничения, например, по Белавии, да, эти ограничения по пересечению границ, сложности получить визы и так далее, я думаю, они приведут ровно к обратному эффекту. Они настраивают скорее население против Запада, потому что они страдают под этими санкциями. А можно же было просто сказать всем, которые не белорусы, люди квалифицированные, они легко интегрируются в рынок труда европейских стран. В североевропейских странах миллионы не хватает кадров, рабочих на заводах, врачей, IT-специалиста, все, что Беларусь может дать, можно было просто открыть границы всем, которым хочется как бы больше не жить в этой системе, да, и король остался бы без народа или вот. Поэтому плюс санкции, которые касаются сырьевой экономики, они, может быть, на Беларусь еще больше действуют, чем на Россию. Основная беда же России в этом плане, а по России они полностью неэффективны. Это тоже долгая история, как сейчас третья страна использует западные санкции. Мы в Германии страдаем, потому что стоимость энергии существенно выросла, что делает нашу производственно-ориентированную экономику является достаточно сильным ударом по их конкурентоспособности, что политики не говорили. Вот. Третьи страны, как там, Эмираты, например, которые покупают российский нефть, потом на Европу дальше перепродают, они зарабатывают. Это абсурд. Надо было раньше думать, легче было обвалить рынок просто нефти там, нежели вот эти неэффективные санкции, которые нам больше повредили, чем другой стороне. Особенно я сейчас о сырьевых санкциях. Да. Технологические санкции, они, на мой взгляд, чуть более эффективны. Финансовые санкции, они тоже чуть более эффективны. Вот. Но я в целом не очень верю в этот инструмент общих экономических санкций, а больше верю в инструмент точечных санкций, арестов точечных капиталов и там по
А вы говорили
структурам.
О том, что надо было заморозить в Швейцарии капиталы властей. Что, могли бы подробнее про это сказать?
В каком плане?
Вы казали про то, что Швейцария блокировала на первом этапе санкции, что треба было заморозить одразу капиталы. Коли я вас правильно зразумела?
Вы говорили об эффективных санкциях, да? Так называемые там западные прессы, карманные олигархи или как там приближенные. Очень много работы велось через кооперативные структуры не в рамках Евросоюза, а Швейцарии и Эмиратов. Вот. А именно санкции, которые ориентированы только на Евросоюз, они с этим абсолютно не помогли. Если бы эффективно и плюс люди же адаптируются, да? Поэтому эффективные санкции, на мой взгляд, было бы быстро замораживать капиталы, которые там есть, сделать объединенные усилия Европы и Соединенных Штатов давить на эти страны, чтобы они быстро реагировали, или их убедить о том, что это в такой ситуации надо делать, хотя это в плане Эмиратов и Швейцарии, наверное, сложно. Они тоже только понимают язык как бы давления. Вот, иначе будет только думать о своих выгодах, как на этой ситуации зарабатывать. Это можно, но я не понимаю, почему это не делалось. А мой вывод такой, что, к сожалению, много что делает. Мой вывод после возвращения в Германию за 3 года, это то, что много в плане санкций делается, чтобы успокаивать общественность, показать, что мы что-то делаем, а на самом деле, по моим ощущениям, реальных результатов мало кто заинтересован. Почему это так, я не знаю. Может быть, это противоречиво, что политики на общественность говорят одно, а бизнес за спиной делает другое, и это толерируется, я не знаю. Мне кажется, в Штатах это чуть лучше, но в Европе это очень часто так, что не идут политика и бизнес одним фронтом, они плохо координируются. И это, мне кажется, надо было улучшить. Может, это и так, что на самом деле и политики ничего серьезного не хотели делать, а просто говорить, чтобы успокоить людей, я не знаю. Но, по крайней мере, 2020 года вот эти жестокие события в Беларуси, наверное, не были достаточно. Когда уже началась масштабная война, немножко проснулись и решились немножко более серьезным действием, но тоже много неэффективно сделано, к сожалению.
Вы 15 гадоў жылі ў Беларусі, вельмі добра ведаеце людзей, ведаеце, як працуе сістэма, ведаеце прадстаўнікоў улады. Як вам падаецца, дзе ключ да дэмакратызацыі Беларусі ў цяперашняй драматычнай сітуацыі? Ну, многія кажуць, гэта вынік вайны ва ўкраіне. Як вам падаецца, дзе ключ да таго, каб пачаліся перамены ў Беларусі? Адкуль гэта можа прыйсці?
Смотрите, мой адвет может немножко другой. Я не думаю, что цель априори должна быть демократизация, а то, что хочет народ. Трагедия в этом, что много, конечно, из лидеров, из людей, которые в Беларуси верили в демократическое будущее страны, сейчас из страны уехали. И такие agents of change, да, люди, которые на самом деле могли реформировать страну. И это тоже в истории так. Что сейчас люди хотят, которые остались в Беларуси, я даже до конца не все знаю, потому что же 3,5 года живу не в Беларуси. Меня кажется, и независимые опросы показывают, что все равно точно абсолютное большинство населения не хочет войны. Мне кажется, до сих пор большинство белорусов хотят быть нейтральной, буферной страной. Они не хотят ругаться ни с какими соседями, а именно вот эта роль Беларуси, которую она играла после 15 года, да, как такое, когда Минские соглашения в Беларуси, когда Беларусь не занимает явной позиции одной стороны, берет, но имеет хорошие отношения со всеми соседями, берет серьез Россию, перерабатывает, продает на Запад, берет финансирование из Запада, модернизирует заводы, продает всякие разные страны. Мне кажется, именно и то, что и хотели большинство оппозиционных кандидатов, Бабарико, например, он же не хотел, чтобы Беларусь стал там членом НАТО или Евросоюза или чего-то. Мне кажется, что до сих пор, наверное, есть большинство мнения, что Беларусь должен заниматься такой роль буферной страной, и которая не делает каких-то резких шагов одну и в другую сторону, но которая точно дистанцируется от насилия и большой геополитики. В нынешних реалиях, конечно, это невозможно. Сейчас ситуация на Беларусь очень сильно сказывается, геополитические положения с соседями на Востоке, которые есть. Если в Беларуси, даже если бы Лукашенко завтра сказал, что он уходит, объявит демократические выборы и тут победит, который хочет, на это будет очень настоятельно смотреть Россию вплоть до угроз, что если у власти не те люди, которые нам нравятся, мы, может быть, и войдем. Да? И это, конечно, самая большая трагедия для Беларуси сейчас. Вот. Поэтому я думаю, нынешние ситуации даже не столь важно, кто у власти, а скорее важно, мне кажется, важно дать возможность Беларусь немножко отойти от России. И я думаю, что даже Лукашенко был бы к этому готов. И он же...
А ти он устанет это сделать теперь? Ти может он
да,
это сделать?
Да, вот это большой вопрос. Может ли он это делать? Но мне кажется, все эти политзаключенные, тоже трагедия для этих людей, но они держатся в резерве как предмет для будущего торга. Мне кажется, настолько, как только Россия немножко ослабнет, то даже сам Лукашенко будет пытаться возвращаться в русло реал-политики и вести от каких-то торгов, которые, ну, попробовать что-то выторговать, чтобы Беларусь могла немножко опять отходить от России, да, и получить более это нейтральное положение. Вопрос, понимает ли он, что он отыгрыванная карта для Запада. И, конечно, это такое, только возможно без него. Да? И я очень сомневаюсь, но мало ли, что есть, хватает мудрости у человека сказать, но если будет такая возможность, я уйду наконец-то вовремя. Это вот тот шанс, который я вижу. И, конечно, большой вопрос, что на самом деле хочет белорусский народ. Есть там лидеры мнений, есть люди, которые еще готовы брать на себя ответственность за будущую страну и в каких условиях. Но мне кажется, как будут условия поменяться, они будут появляться. Да? Но все равно белорусские люди, они не революционные в этом плане. Да? Будут реально оценить последствия, которые это может иметь. И, конечно, большая трагедия для Беларуси, я считаю, минимум столько же, как для Украины, это их геополитические положения сейчас.
Ну, последнее питание такое человечное. Люди, которые выехали, часто кажут, что вот не хапая никаких менских улиц, ну, не хапая родных людей, не хапая атмосферы, никаких мястин. Чего вам не хапая от Беларуси, в которой вы прожили великую частку життя и шмат зарабили?
Не, конечно, вот Беларусь, у меня страна очень близкая, я там четверть своей жизни прожил. И очень скучаю по тем временам, по нашему маленькому хорошему миру, который был до 2020 года, где мог и частный сектор, и государственный сектор сосуществовать. Да? И не было, вот я думаю, самая крупная трагедия 2020 года – это раскол общества, который продолжается, да, на там насильников и на жертва, и при этом это народ, который не разделен сильно разными верами, этническими традициями и так далее. И на пустом месте именно произошло такое, власть расколола настолько народ, что долгие годы эти раны будут заживать. И, конечно, следующая трагедия вот касается войны. Но то, что меня не хватает, конечно, это именно вот такой хороший мир сосуществования. Конечно, скучаю по Минск. Минск – прекрасный город с очень хорошим, скажем, комфортом, где можно комфортно жить. Скучаю по белорусской природе, по тоже моим друзьям, клиентам, команде, но часть людей, которые сейчас разбросаны по всему миру. Время не вернуть. Я бы не хотел жить в Беларуси в таких условиях, которые есть, в условиях, когда на территории страны находятся российские контрактники, когда ты не понимаешь, могут ли просто к тебе прийти в бизнес, вымогать какие-то деньги, потому что они в государственных структурах закончились. Я очень надеюсь, что там остались порядочные люди, да, но на мой взгляд, есть большой риск, что вся культура страны откатывается назад в 90-е годы. И под этим будут страдать простые люди, население, те люди, которые даже в этих условиях стараются оставаться предпринимателями. И это очень большая трагедия для страны в целом.
Дякую, дякую великие за ваше экспертное меркование, за то, что вы думаете, ведаете про Беларусь. И, напомню, симптоматично, что в нашей размове маль у кожным вашем отказе несколько разов гучало слово «трагедия». Дякую вам великий. Это был немецкий эксперт, бизнес-консультант Даниэл Круцина. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Доставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.